Глава третья. Монгольский караул. Курчавый негритенок Саид, висевший на перекладине передней мачты, с визгом соскользнул вниз и опрометью пронесся по палубе.
— Ислам ага! Перед нами прикатившийся на колесах город и золотой дом!
— Ты, видно, расшиб о камень свою пустую голову. Ты во сне увидел город. Где он? Где он?
— Мальчишка прав! — вмешался молодой матрос, стоявший у руля. — Перед нами новый татарский город. Подвижной, страшный город, катящийся на колесах по степи.
— Я его не вижу!
— корабельщик протер глаза широким рукавом синей рубахи.
— Все вы бредите, как пьяные, попав в этот болотный туман.
— Посмотри туда, ага! — твердил негритенок и подпрыгивал на месте. — Видишь, там, где холмы, стоит светящийся дом.
— Вижу. Это горят костры.
Это совсем не костры. Это дом, сделанный из чистого золота. Он переливается в лучах солнца, как огонь.
Да что ты врешь, лягушонок? Как может здесь, среди дикой степи, вырасти дом из золота?
Это западня разбойников пустыни, — возражал матрос. Они подстерегают паломников, едущих в святую Мекку. Здесь они их ограбят, а тела выбросят в реку.
Полуголые, прикованные к скамьям рабы, забыв о веслах, цеплялись за борт, жадно всматриваясь вдаль, где золотистая постройка продолжала светиться огнями.
— Дом из чистого золота! — хриплыми грубыми голосами кричали гребцы и рвались с цепей. — Если отломать кусок, то каждый из нас купит себе свободу. Пойдем ломать этот золотой дом, подаренный нам Аллахом.
— Это город, я сказал правду, это город!
— продолжал радоваться и прыгать негритенок.
— Ислам ага, ты обещал серебряный дирхем. Тому, кто первый увидит стены татарского города, я его увидел. Давай мне скорее, дирхем.
— По местам! За весла! — заревел корабельщик.
Надсмотрщик хлестал длинной плетью по голым спинам гребцов. Рыча и вопя от боли, они быстро уселись по скамьям и вцепились в весла.
— Может быть, это мазар? — сердился корабельщик. — Это всего только одна постройка, возведенная каким-нибудь степным ханом над могилой своего предка. — Это мазар, могила. Но это еще не город. Где же мечети? Где медресе? Где, наконец, бани и лавки купцов? Где дома жителей? Какой же это город? Не видать тебе, поросенок, серебряного дирхема.
— Да,
это татарский город на колесах, — уверенно сказал рулевой. — Здесь новая столица страшного непобедимого племени, пришедшего с востока на ужас всем народам. Они живут в шатрах на колесах. Их город то кочует здесь, то уходит в степь, где ищет лучших пастбищ для скота. А в этом золотом доме живет их главный каган, у которого голова величиной с большой котел. Одним взглядом раскосых глаз он останавливает и опрокидывает каждого, кто осмелится подойти к нему близко. — Налегайте сильнее на весла! Вперед! — сердился корабельщик. — Надсмотрщик! Бей их, ленивых скотов!
Гребцы с блестящими потными плечами старались изо всех сил. Двухмачтовый красавец-корабль с крутыми бортами медленно подвигался вперед против сильного течения многоводной реки. Матросы по обе стороны корабля длинными тонкими шестами измеряли глубину.
— Мель! Корабль царапает дно!
— Бросай якоря! — крикнул корабельщик.
Два якоря плеснули по воде, канаты натянулись, и вода закипела у бортов. Течение реки проносило холодные валы и на них вертевшиеся соломинки и зеленые ветки. Берег, заросший высоким камышом, был недалеко. На равнине показались всадники в долгополых шубах и остроконечных меховых колпаках. Они повернули к реке, въехали в воду и остановились на отмеле, потрясая короткими копьями, выкрикивая непонятные слова. Глубокие промоины мешали им приблизиться к кораблю. Темные безбородые лица, и молодые, и старые, обожжены ветром и зноем. Коротконогие кони с толстыми шеями и длинными гривами храпели и фыркали, обнюхивая быстро проносившуюся воду. Из толпы всадников выделился старик в желтом полосатом халате. Голову покрывал парчевый колпак с широкой лисьей опушкой. Старик въехал в воду и кричал то по-персидски, то по-арабски, то по-кипчакски. Это значит по-половецки.
Кто вы? Откуда прибыли? Чей это парусник? Что пригнало вас сюда? Что везете? Отвечайте! Я Терджуман, переводчик великого завоевателя вселенной.
Рулевой, повидавший разные страны, отвечал по-кипчакски.
— Это корабль почтенного купца Исламаги из Железных ворот.
Железные ворота — город Дербент на западном берегу Каспийского моря. Название произошло от того, что Дербент в качестве крепости запирал сухопутную дорогу в Иран.
— Он везет чрезвычайного важного посла его святейшества халифа Багдадского. А вы кто такие? Далеко ли отсюда подножие трона великого покорителя вселенной? Владелец корабля хочет поцеловать перед ним пыль ковра и поднести ценные дары.
Старый переводчик, погрузившись в воду до стремян, сердито кричал.
— Спускайте лодку! Переезжайте на берег! Покажите фирман с разрешением въезда на землю монгольского царства!
Другие всадники подхватили.
— Покажите, что вы привезли для воинов Джихангира!
Джихангир — покоритель мира. Корабельщик Ислам Ага дрожащими губами вполголоса давал матросам спешные приказания.
— Прячьте в трюм все, что можно. Закрывайте люки!
Из густых береговых камышей выползла узкая просмоленная лодка. В ней сидели вооруженные татарские воины. Они уцепились за борта корабля копьями с крюками и, закинув веревочные лестницы, взобрались на палубу. Татары быстро разбежались по всему кораблю и стали переворачивать мешки, вспарывали их кривыми ножами, волокли в одну кучу шубы и прочую одежду и тюки с финиками и сушеным виноградом. Разбуженные шумом из трюма поднялись на палубу несколько путников. Жмурясь от ярких лучей солнца, они со страхом наблюдали за перебегавшими по кораблю неведомыми странными воинами. Молодой арабский посол стоял близ мачты, положив ладонь на рукоять кинжала, засунутого за матерчатый широкий пояс. Он имел гордый и бесстрашный вид. Позади него стоял рыжебородый писарь, держа в руках ковровый мешок и большую священную книгу. Два татарских воина, подойдя бесшумно сзади, попытались стащить с арабского посла кафтан. Он легко отбросил воинов и, выхватив кинжал, стал отбиваться. На корабль взобрался по веревочной лестнице благообразный старый терджуман. Величественным жестом он приветствовал корабельщика и уверенным голосом человека, знающего, что все им сказанное непогрешимо, громко воскликнул.
— Кто хочет обидеть знатного путника, посла к великому Джихангиру? Храбрые благородные воины, оставьте в покое иноземца. Кто он? Пусть скажет свое имя.
— В этой свалке наносится оскорбление послу багдадского халифа, — закричал, вытаращив глаза корабельщик. — Эти разбойники его грабят.
— Это не разбойники, — внушительно заявил тарджуман. «Это непобедимые богатуры великого татарского владыки Батухана!»
После терджумана появился молодой воин в стальной кольчуге и шлеме с серебряной стрелкой, спущенной на лицо. Он властно крикнул «Внимание и повиновение!»
«Внимание и повиновение!»
Хором воскликнули монгольские воины, сразу прекратили беготню, и каждый неподвижно выпрямился на том месте, где находился. Все повернулись лицом к молодому воину.
— Слушайте мой приказ, соколы храбрые и непобедимые. — Подождите.
Молодой воин обратился к корабельщику, который, опустив голову и подняв плечи, подтягивал сползавшие шаровары и поводил злыми глазами.
— Кто этот безрассудный человек, осмелившийся драться с воинами великого хана?
У корабельщика раскрылся рот, и он, заикаясь, отвечал.
— Это посол багдадского халифа.
Молодой раб, ругаясь, оправлял разодранный кафтан, свирепо косился на стоявших близ него монголов. Их начальник продолжал.
— Вы знаете, богатуры, что послы правителей других стран святы и неприкосновенны? Их нельзя трогать и сдирать с них одежду. Поблагодарите чрезвычайного посла халифа багдадского и хозяина этого корабля за полученные вами от них подарки.
— Благодарим за подарки!
— воскликнули монголы.
Первый десяток останется здесь, на корабле. Остальные перевезут на берег все подарки и доставят в лагерь Батухана.
В это мгновение из каюты корабельщика вывалился старый косоглазый монгол, держа в руке ковровый узорчатый мешок, вырывая его из рук маленькой бледной женщины. На ее ногах звенела серебряная цепочка. Увидя, что все другие воины стоят, вытянувшись, монгол выпустил мешок и тоже выпрямился.
арабский посол, корабельщик и все едущие на этом корабле путники, — продолжал воин в кольчуге. — Вы, конечно, нисколько не жалуетесь на моих воинов. Они вас ничем не обидели?
— Как не жаловаться? — воскликнул корабельщик. — Ведь они ограбили все, что видели на палубе.
— Постой, — прервал его монгол. Помни, что храбрые, непобедимые воины великого татарского владыки никогда никого не грабят, а только как завоеватели вселенной берут свою законную добычу. Но так как ты оскорбил моих воинов, назвав их грабителями, то сейчас же будет суд. Здесь, на этом месте, судить буду я. А за ложное обвинение ты будешь наказан по великому закону Ясы. Наказание одно и немедленное — удар палицей по темени. Может быть, заменено только повешением на мачте.
— Никто не обвиняет. Аллах свидетель, да будет его имя прославлено! — дрожащим голосом оправдывался корабельщик, облизывая пересохшие губы. — Мы все рады, если наши скромные подарки нравятся славным воинам величайшего и справедливейшего татарского владыки.
Молодой начальник спокойно смотрел на корабельщика, подождал немного и сказал:
«Я суд отменяю. Всему, что я скажу, без возражений подчиняйтесь. Все путники корабля и корабельщики, и матросы, станьте в ряд, кроме посла. Ты встанешь с другой стороны. Хони и Мунке, тщательно осмотрите путников».
Старый монгол с морщинистым зверским лицом и узкими, как щелки, глазами подошел к крайнему из выстроившихся в ряд путников. Он спокойно стал отбирать полосатый матерчатый пояс, кошелек, запрятанный в поясе, с указательного пальца стащил золотое кольцо с бирюзой, кожаные ярко-желтые туфли. Все с опаской глядели на палицу с железными шипами, висевшую на ремне, перекинутом через плечо монгола. Второй монгол, разослав на полу длинную овчинную шубу, складывал на нее отобранные вещи. Старый терджуман спрашивал у каждого одно и то же.
— Кто ты? Откуда едешь? Куда? Зачем? И надолго ли?
— Я купец, родом из великого Хорезма, из города Ургенча, — ответил полуседой, богато одетый путник в полосатом шелковом халате, розовых шароварах и голубой челме. — Я везу шелка, драгоценные камни и гашиш, дающий блаженство всем к нему прибегающим. Что по закону мудрой Ясы Чингисхана, да будет его прах благовонен, я должен сделать с моими товарами?
Ты можешь свободно здесь все распродать, предварительно выделив 1/5 твоих товаров нашему справедливому Джихангиру, а другую 1/5 часть отложив для великого кагана всех монголов. Эта часть будет отправлена в его столицу Каракорум.
Второй путник, крайне бедный, одетый, в широком выцветшем плаще и в остроконечном колпаке дервиша, нараспев стал объяснять. —
Я скиталец по плоскому подносу вселенной. Меня зовут шейх Муслихаддин. Я пишу сладостные стихи. У меня нет ни дома, ни сада, чтобы я мог платить подати. Все мое имущество со мною, все мои богатства я черпаю из этой бронзовой чернильницы.
Монгол с палицей, обшарив дервиша, нашел у него за пазухой кошелек с несколькими серебряными монетами, оторвал подвешенную на поясе бронзовую чернильницу и, откупорив ее, выпачкал себе пальцы чернилами. Дервиш воскликнул, подняв руки к небу.
— Если моя чернильница будет у меня отобрана, то мне придется дать и мою печень на растерзание воронам.
Монгол с палицей ответил сердито.
— Твоя бронзовая сокровищница понадобится нашим писарям.
Второй монгол содрал с дервиша просторный побуревший плащ, разослал на палубе и на него стал сбрасывать отбираемые вещи. Шейх Муслихаддин опустился на колени, закрыл лицо руками и бормотал непонятные слова, раскачиваясь и завывая. Молодой монгольский начальник подошел к нему и коснулся рукой. —
Ты кто? Нищий или шаман или звездочет? О чем ты плачешь? —
Я не нищий. Я был богаче самых могущественных владык, а теперь стал беднее и птицы, и зверя. С моим плащом я бродил по вселенной 30 лет. У зверя есть меховая шкура, у птицы есть перья, а у меня этот плащ. Он и моя постель, и моя скатерть, на которой я раскладываю хлеб и сыр. А ночью я лежу на этом плаще и им же укрываюсь. Разбей мне голову палицей, но я все-таки скажу, не может великая мудрая Еса Чингисхана приказывать, чтобы у нищего певца, воспевающего подвиги великих правителей народов, отбирались его единственная чернильница и единственный старый плащ.
Монгол с палицей тем временем связал концы плаща и поднял узел. Сквозь прорехи посыпались деньги, кольца и другие мелкие, отобранные у путников вещи. Монгольский начальник сказал, — Ты пойдешь со мной, к нашему справедливому хану. Он сам решит, что делать с тобою. Кони, отдай ему обратно дырявый плащ и бронзовую чернильницу. — А ты кто такой? Монгол указал рукой на тощего человека с рыжей растрепанной бородой, одетого в белый с черными полосами шерстяной чекмень арабского покроя. — Это мой писарь. Он же очень искусный лекарь, мудрый звездочет и предсказатель, — объяснил арабский посол.
— Лекарь! — воскликнул монгольский начальник. — Мне очень нужен знающий искусный лекарь. Что хранится в твоем кожаном мешке?
— Тут мои лекарства, чтобы спасать от болезни и смерти истинно верующих. А эта старая книга... Благородный свиток, Коран великого пророка, молитва над ним и привет.
Монголы нагрузили лодку отобранными вещами. Лодка отъезжала несколько раз и перевозила захваченные грузы. Вместе с монголами уплыли женщина с серебряной цепочкой на ногах, дервиш и негритенок. На корабле остались дозорными 10 монголов. Они сели тесным кружком на корме и затянули заунывную песню. Корабельщик Ислам Ага стоял у борта. Слезы текли по его щекам. Он вытирал их кулаком и бормотал.
— Ушла от меня колючая заноза, ядовитая скалопендра.
Арабский посол сочувственно положил руку на плечо. Нашел, о чем горевать. На каждом базаре теперь рабынь сколько хочешь. Найдешь другую пленницу получше.
— Но не такую, как эта, самого высокого царского рода. Комненов.
Комнены — династия византийских императоров, 1057-1204 годы.
Такой я больше никогда не найду. Я за нее не пожалел бы дать 100 золотых и мешок сушеных персиков. Зачем ее у меня отобрали?
Да что ты в ней нашел? Маленькая, бледная, сухая, как горошина. Всегда с тобой ссорилась, царапалась и грозила убить.
— Верно, — сказал корабельщик
и, нагнувшись к послу, шепнул ему на ухо.
— Но она умела пробуждать глубокую страсть.
— Аллах велик! — воскликнул посол. — Это редкое достоинство.